Почему ты направляешься в Иудею?» Мгновение он колебался. «Я вижу сны, ваше преосвященство». «И что тебе снится, Маркус?» Мальчишка посмотрел на Хелен, на Луизу, на Арнольда, будто советовался. Потом ответил: «Многое. Но иногда, что я иду по пустыне». «А почему это должна быть Иудея?» «Потому что я знаю это». Жерар сложил руки святым столбом, неспешно зашептал что-то одними губами. Протянул руку, коснулся ладони Маркуса. «Ты понимаешь, почему мы все здесь? Почему идем вместе с тобой?» «Да. Вы думаете, что я новый искупитель?» — твердо ответил Маркус. «А что ты сам скажешь?» И вот тут внезапно Маркус замялся. «Что ты думаешь об этом, мальчик?» — ласково спросил Жерар. «В твои руки попала святая бесценная книга. Рыцари столбовых походов отдавали жизнь в поисках ее, не зная, что она так близко. Мудрецы гадали о том, есть ли она вообще. Ты ее нашел, прочитал и овладел. Ты ее нашел, прочитал и овладел словом, изначальным словом, дающим власть ко всем сокровищам мира. Это же чудо, Маркус!» «Но искупитель ли ты, Маркус? Кем ты себя считаешь?» Маркус что-то шепнул одними губами. «Скажи громче», — попросил Жерар. «Я не знаю». «Ты слышал про искусителя?» Маркус кивнул. «Мы не можем строить догадок», — тихо сказал Жерар. «Но и ошибиться мы не вправе. Маркус, кто бы ты ни был, скажи, что ты думаешь сам?» «Ох, беда, беда! Ну что нам его ответ даст? Если он искупитель, об этом и скажет, потому что каждое его слово — правда. А если искуситель, то соврет, потому что суть искусителя — ложь». Маркус поднял голову и сказал на сей раз громко и отчетливо: «Мне снятся сны, ваше святейшество. Мне снится ад. Ледяная пустыня без конца и края. Бурый лед под ногами и пустое небо. Там очень холодно. И там стоит деревянный столб. К нему привязан человек. Это искупитель. У него на волосах и бровях иней. Но когда я подхожу к нему, он поднимает голову, будто хочет что-то сказать. Хочет, но не может. Будто ему запрещено. Он только смотрит на меня». Он перевел дыхание и закончил: «С надеждой». Лицо Жерара исказилось мучительной гримасой. «Ох, как хорошо знакомые мне гримасы! Почти как у Арнольда в миг прозрения. Невольно глаза отведя, я увидел задумчивую Хелен и восторженно восхищенную Луизу. Тьфу, вот кому неведомы сомнения! Но и я верил Маркусу». Так уж он это все сказал. Жерар Светоносный встал, нависнув над Маркусом не хуже, чем Арнольд, постоял так миг, а потом склонился, как, наверное, перед преемником или владетелем никогда не склонялся. Мне все время кажется, что в прошлый раз что-то было сделано не так. Может быть, мы просто чего-то не поняли? И Жерар вопросительно посмотрел на Маркуса, но тот молчал, и епископ продолжил. «Сделай это заново». Я посмотрел на Антуана, на старого летуна, который так любил поговорить о мире и о людях. Будто почувствовав взгляд, Антуан посмотрел на меня, кивнул, потом позвал: «Маркус». Мальчик повернул голову. «Ты ушел из родного дома. Ты прошел через суд и каторгу. Ты нищенствовал, скрывался. Ты увидел, как живут простые люди. Ты знаешь теперь, что мир наш — не только дворцы Версаля, чудеса Миракулюса или хотя бы гостиницы, подобные этой. Что ты сделаешь, когда обретешь полную власть над словом? Я дам слово каждому», — не колеблясь сказал Маркус. «Слово будет у каждого, и все, что на одном слове, станет общим для всех. Не надо будет возить товар между городами. В одном городе его возьмут на слово, а в другом достанут. Если человек будет голодать, он достанет со слова еду. Если ему будет холодно, одежду». У меня чуть челюсть не отвисла, а Маркус торжествующе обвел нас взглядом, и никто не проронил ни слова. «Наверное, искупитель этого и хотел», — добавил Маркус. «Но не смог или не успел. А я это сделаю. В самой бедной крестьянской семье появится острый нож и железный плуг. Самый простой домик будет построен на крепких железных гвоздях. Державе не потребуется больше армия, ведь если начнется война, каждый гражданин достанет из холода пулевик или меч. Никому не нужно будет воевать, ведь все и так станет общим». «Это звучит очень красиво, но...» — осторожно начал Жерар, но Маркус его будто не слышал. Уставился в пол и негромко добавил: «Если только я смогу овладеть словом так, как должно». Жерар вздохнул. «Хорошо, Маркус. Нам надо будет еще поговорить, но сейчас у нас другие заботы. Арнольд, у вас есть план, как пересечь границу?» «Теперь нет», — со сдержанной яростью ответил стражник. «Мои друзья меня предали, я на них обиделся». Прозвучало это столь по-детски, что я с трудом удержался от улыбки. «Ильмар?» — спросил Жерар. «Нет, я мог бы попробовать поискать в Аквиникуме контрабандистов. Повадки у них всегда одни. Но у нас, боюсь, нет времени. Да и веры в них нет. Поймут, кого ведут через рубеж, сразу к страже бросятся. Хелен, Луиза, Антуан, Петр вообще потупились. Тогда я отправлюсь к епископу Кадеру», — подытожил Жерар. «Попробую обмануть старика. Он-то мечтает лишь об одном, чтобы я побыстрее покинул Аквиникум, не творя лишних чудес. Ждите меня здесь, не выходите никуда». Не удержавшись, он добавил: «Ни в баню, ни в парфюмерный магазин». Возражений, конечно, не последовало. Но Жерар глянул еще и на меня, после чего добавил: «И никаких более воровских эскапад, Ильмар».